Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 июля. Интервью с кинорежиссером Елизаветой Стешовой, решившей отдать приз кинофестиваля в Карловых Варах родственникам Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова. В Берлине на полях саммита ОБСЕ обсудили расследование убийства Бориса Немцова. Последствия аномальной засухи в Крыму, интервью с экспертом. Чем и кому грозят новые правила регистрации иностранцев в России? Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Трутов. Здравствуйте! Российский кинорежиссер Елизавета Стешова отдаст премию, полученную за свой дебютный полнометражный фильм на фестивале в Карловых Варах, пожилым родителям Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова. Об этом она заявила в воскресенье на церемонии закрытия фестиваля. Слова в поддержку Серебренникова и Сенцова, голодающего в российской колонии уже 57-й день, звучали на фестивале не только из уст россиян. С речью в поддержку коллег выступила также режиссер Раду Жуде из Румынии, получившая в Карловых Варах главный приз – «Хрустальный глобус». Заявление в поддержку Олега Сенцова выпустил также Чешский союз кино и телевидения, организовавший в Карловых Варах специальный показ фильма Сенцова «Гаммер», встречу с обсуждением его дела и сбор подписей за освобождение режиссера. Эти подписи планируется передать представителям посольства России в Чехии. На стенах холла гостиницы, которая стала центром фестивальных мероприятий, были развешаны фотографии Сенцова, Серебренникова и иранского режиссера Джафара Панахи, преследуемого у себя на родине за несогласие с действующими в Иране строгими религиозными нормами. Фильм Елизаветы Стешовой «Сулейман Гора», снятый в Киргизии на киргизском языке и рассказывающий историю жизни бывшего детдомовца, стал одной из трех российских картин, получивших призы Карловарского фестиваля. «Сулейман Гора» победила в конкурсе «К востоку от запада». Специальный приз жюри получил фильм Ивана Твердовского «Подбросы», а в конкурсе документального кино победил Виталий Манский и его фильм «Свидетели Путина». Матери Олега Сенцова 75 лет. Она живет в Крыму и воспитывает детей режиссера, один из которых аутист. Мать Кирилла Серебренникова умерла после начала судебного процесса над сыном. Отцу Серебренникова 85 лет, он живет в Ростове-на-Дону и нуждается в лекарствах и регулярной медицинской помощи, которую его сын оплатить не может. Все счета Кирилла Серебренникова заблокированы, а на имущество наложен арест. Подробнее о решении отдать премию родственникам Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова Елизавета Стешова рассказала «Радио Свобода». Когда вы решили отдать премию, если вы ее получите, родственникам Сенцова и Серебренникова, и почему вы решили это сделать?
Ну, я не планировала отдавать, но просто мы живем в этом пространстве, в этом поле Серебренникова и Сенцова давно, да, и мы все время говорим. И единственное, что я просто в последнее время думала про этих стариков, их родителях, да, и мы не думали, что мы получим приз на этом фестивале, поэтому это все случилось так вот, случайно.
А каково материальное выражение этой премии? Которая им достанется?
$15 000, по-моему.
Вы знакомы с кем-то из родных Сенцова или Серебренникова? Вы с ними обсуждали эту идею?
Нет, нет, я не знакома. Сейчас ищу, собственно, Серебренникова, это проще, потому что я актеров знаю, которые в его театре работают. Вот сейчас как раз они с ним связались на суде. А Сенцова я никого вообще не знаю. Ну, найду, у нас много знакомых. Ну, помогут как-то добраться до матери.
Расскажите чуть подробнее о вашем отношении вот к этим историям, к истории Сенцова. И к истории Серебренникова.
Я думаю, очень простая есть такая вещь, как мы все, если мы читали книжки про 37-й год, да, то мы прекрасно знаем, что есть невиновные люди. Мы как-то это знаем, виноваты они или нет, да. Есть какое-то это понимание. Я понимаю, что эти люди ни в чем не виноваты, они просто политически сидят. Один под домашним арестом, другой в тюрьме, вот и все. А больше мне ничего знать и не надо, потому что для меня очевидно, как и для огромного количества людей вокруг.
У вас сложилось впечатление в Карловых Варах, что Сенцов и Серебренников стали таким действительно фоном и темой для разговора на любом фестивале? Говорили ли о них, в частности, в кулуарах фестиваля в Карловых Варах?
Румынский Венский фильм, который выиграл Гран-при, тоже говорил продюсер, да, что ей бы хотелось, чтобы Сенцов был здесь в конкурсе. И висели были Фри Сенцов, эти стикеры вокруг на фестивале. Потом был показ его фильма в рамках фестиваля. И да, это существует, это поддержка. Но, не знаю, мне кажется, что кинематографическое общество, оно такое в этом смысле очень адекватное и не отличает одну страну от другой. Понимаете? То есть они готовы поддерживать Сенцова, готовы поддерживать Серебренникова. Все равно русский он, украинец или румын.
Ну, в случае с Сенцовым у российских властей есть такой козырь, что ли, да, наверное, который рассчитан именно на зарубежную аудиторию, которая, может быть, не очень хорошо знает о российско-украинских отношениях и вообще об истории того, как он оказался в тюрьме. Этот козырь простой. Он террорист, он хотел убить людей, он сидит не просто так, и не случайно ему дали вот именно 20 лет. Возможно, это где-то срабатывает, нет?
Ну, мне кажется, что умные люди понимают, глупые люди не понимают и не поймут. Это всегда так было. Но есть такая же фраза, как «органы разберутся», да, страшная, которая с 1937 года нас преследует. Некоторые считают так, что раз человек сидит, значит, есть за что.
Вы уже не первый раз эту аналогию приводите. Она вообще действительно довольно в ходу, но к ней разные отношения. Вы думаете, что действительно можно сравнивать современное время в России с 1937 годом? И не только из-за дела Сенцова?
Слушайте, ну пока нет, но мы же как-то, к сожалению, приближаемся, и поэтому не хочется, чтобы это хоть как-то оказалось правдой. Хотелось бы, чтобы это мы как-то прошли и вышли. Но есть, безусловно, такое чувство в людях просто оно. Есть страх, и возникает вот эта самоцензура. Для искусства это самое страшное, да, потому что люди уже сами себя начинают цензурировать, бояться. Ну, как если за перепосты сажают, значит, этого нельзя. Ну, это то, что сейчас происходит.
Вы не боитесь каких-то последствий для своей профессиональной карьеры в связи с этим политическим высказыванием на фестивале?
Слушайте, нет, потому что у меня как-то, меня все время пугали, вот из-за этого у тебя не будет это, вот из-за этого у тебя не будет это, а я как-то, нет у меня никаких последствий. Как и не было, я не думаю, что будут. А какие еще? Вы имеете в виду деньги Минкульта? У меня их никогда не было.
А люди, которые спонсировали создание фильма «Сулейман Гора»...
Я не знаю, какая будет у них реакция. Посмотрим.
Расскажите, если можно, немножко про сам фильм. Что вас связывает с Киргизией? Почему вы решили снять фильм на киргизском языке?
С Киргизией я как-то оказалась там 7 лет назад и сняла там короткометражный фильм «Чайка». Сначала у меня был. Он тоже на киргизском языке. И мне очень понравилась эта страна. Она своей свободой и вообще каким-то другим отношением к жизни. И автор сценария как раз прилетала тоже туда на «Чайку», и мы вместе с ней подумали, что большой фильм очень хочется здесь сделать. С этими актерами, с этими людьми. Там еще потрясающая группа. И у нас оказалось много друзей в итоге. Вот, поэтому мы решили написать на эту страну еще один фильм. Какой был главный смысл мой в том, чтобы показать этот не только драму, но и юмор, потому что эти люди с прекрасным чувством юмора, и, к сожалению, в своих фильмах они часто его немножко прикрывают и делают серьезные очень картины, драматические. Мне хотелось показать, что они умеют смеяться.
Его будут прокатывать или показывать хотя бы где-то единичным образом в России? Если да, то как он будет дублирован, или это будут титры?
Нет, он будет, наверное, с титрами, просто с прокатом у нас не думаю, что это будет какой-то прокат. Я думаю, что это будут какие-то точечные показы после фестиваля, и мне кажется, что как-то так.
Еще один вопрос про Сенцова и Серебренникова. Как можно из этой истории выйти, как из нее лучше выйти для российского государства, например, которое удерживает их в тюрьмах?
Ну, российское государство должно их отпустить, и все. Будет прекрасный выход из сложившейся ситуации, но, к сожалению, я боюсь, что...
В случае с Сенцовым еще один, даже более, кажется, реальный вариант — это обмен.
Обмен, ну, обмен, да. Но, видите, это же не двигается. Это же какой день он голодает. Но ничего не происходит. Я надеюсь, конечно, что вдруг сейчас... Может быть, они придумают какой-нибудь способ амнистии, вот, знаете, президентская амнистия, вот что-то такое, отпустят людей в конце концов.
Говорила российский кинорежиссер Елизавета Стешова, решившая отдать приз, полученный за свой фильм на фестивале в Карловых Варах, пожилым родителям Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за понедельник, 9 июля. В Берлине, в здании Бундестага, в эти дни проходит 27-я ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сессия посвящена теме выполнения обязательств в рамках ОБСЕ, роль парламентов. 8 июля при поддержке делегации США по инициативе Владимира Карамурзы-младшего, председателя фонда Бориса Немцова, а также адвоката Вадима Прохорова и журналиста Жанны Немцовой, дочери Бориса Немцова, состоялись слушания о необходимости запуска надзорной процедуры ОБСЕ по делу об убийстве Бориса Немцова. Члены официальной российской делегации демонстративно проигнорировали слушания. Из Берлина передают корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Говорит Владимир Карамурза-младший.
Мы при поддержке делегации Соединенных Штатов провели в рамках сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ слушание о необходимости запуска надзорной процедуры в рамках ОБСЕ по делу расследования убийства Бориса Ивановича Немцова. На наш взгляд, международный контроль за этим делом абсолютно необходим, поскольку, как мы уже прекрасно видим, российские власти не только не могут и, скорее всего, не хотят искать ни организаторов, ни заказчиков, но и фактически занимаются прямым укрывательством тех, кто стоит за этим преступлением. Осуждены на тюремные сроки непосредственно исполнители, но ни организаторов, ни тем более заказчиков никто даже не то что не ищет, а даже не делает вид, что ищет. И поэтому в этой ситуации, в ситуации полного отсутствия политической воли со стороны российских властей нормально, полноценно расследовать самое громкое политическое убийство в современной истории России, мы считаем необходимым задействовать международные механизмы. Слава богу, Россия существует не в вакууме. Россия – член Совета Европы, Россия – член ОБСЕ. И в рамках этих организаций существуют четко прописанные процедуры международного надзора. А как известно, по статутам ОБСЕ, в частности, согласно документу Московского совещания ОБСЕ, вопросы законности, демократии и прав человека не могут считаться внутренним делом той или иной страны, являются предметом международных обязательств и предметом международного рассмотрения. В парламентской ассамблее Совета Европы процедура подготовки специального доклада по делу Немцова запущена в прошлом году. Назначен специальный докладчик. Это парламентарий из Литвы Эммануэлис Зингерис. Российские власти не только отказываются от какого-либо сотрудничества со спецдокладчиком, но они официально запретили ему въезд на территорию Российской Федерации. Как многие прокомментировали, когда об этом решении было объявлено, он выглядит просто как явка с повинной фактически. Вот. Но там, в ПАСЕ, значит, у Кремля есть отговорка, это не более чем отговорка, поскольку Россия остается членом Совета Европы и обязана сотрудничать с институтами этой организации. Тем не менее, отговорка в том, что сейчас российская делегация не участвует в работе ПАСЕ, парламентской ассамблеи Совета Европы, она бойкотирует с 2015 года. Но даже этой отговорки у Кремля нет и не может быть здесь, на площадке парламентской ассамблеи ОБСЕ, потому что здесь российская делегация полноценно участвует в большом численном составе. Вот буквально сегодня, когда мы шли с коллегами, с Вадимом и с Жанной на слушание, столкнулись буквально с лицом к лицу с господином Толстым, с господином Слуцким, с господином Онищенко, с представителями российской официальной делегации, которые здесь, они демонстративно ушли из Рейхстага на то время, что проходили наши слушания. На слушаниях присутствовал и выступил председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, присутствовали, естественно, руководители делегации США, при поддержке которых слушания были организованы. Также были, участвовали парламентарии из Германии, Британии, Норвегии, Канады, Украины и многих других стран. Вот члены российской делегации демонстративно отказались принимать участие в слушаниях, но мы почувствовали совершенно определенный настрой со стороны парламентариев ОБСЕ в поддержку нашей инициативы. Все прекрасно видят, уже почти 3,5 года прошло с момента убийства, все прекрасно видят, что ВОЗ и не там в отношении организаторов и заказчиков, и нужно что-то делать. И нужно как минимум не дать российским властям замолчать эту тему, сделать вид, что они забыли, засунуть ее под ковер, что они бы очень хотели сделать. Господин Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, публично сказал, что убийство Бориса Немцова раскрыто, при том, что не обозначен мотив, не найдены организаторы, не найдены заказчики, они считают дело раскрытым. Мы его раскрытым не считаем, и поэтому с помощью вот этих международных процедур мы не позволим и не дадим официальным нынешним российским властям замолчать и заболтать это дело. Мы очень признательны парламентариям из самых разных стран за поддержку. Вот буквально сегодня вечером парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит вот эту вот поправку, которую внесли делегации Соединенных Штатов, Литвы и Норвегии, а также лично председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Церетели. Это поправка к большой резолюции, посвященной ситуации с правами человека в России, которая будет рассматриваться на нынешней сессии. А вот эта конкретная поправка в 24-й параграф резолюции, вот поправка номер 2, здесь содержится четкий прямой призыв парламентской ассамблеи ОБСЕ к властям Российской Федерации провести новое, нормальное, полноценное расследование убийства Бориса Немцова. Мы рассчитываем, что поправка и сама резолюция будут приняты. И мы остаемся на связи с парламентариями ОБСЕ для того, чтобы определить, какой именно формат надзорной процедуры будет избран. И мы, естественно, со своей стороны все втроем подтвердили готовность дальше всячески принимать дальнейшее участие и помогать в этой процедуре.
Поправка, о которой говорил Владимир Карамурза-младший, была принята 8 июля на вечернем заседании. 42 голоса за, 4 против и двое голосовавших воздержались. Еще один инициатор надзора ОБСЕ, адвокат Леонид Прохоров, прокомментировал инициативу.
Это просто реальное издевательство над правосудием, над следствием. И в этом плане, да, действительно, приходится использовать международные механизмы. Их мало, но они есть в рамках ОБСЕ, в рамках ПАСЕ. Я вообще вот ко всем обращаюсь, с какими бы там политиками или кем бы я ни встречался, я всегда прошу, задавайте вопросы нашим лидерам. Путину, Медведю, кого угодно. Вот видите, а что там с организаторами и заказчиками убийства Бориса Немцова? Ответьте, там кто-то осужден. Ну, хорошо, даже с официальной точки зрения, те, кто осуждены, мы считаем, что не по всем по ним есть достаточно доказательственная база, ну, в частности, по Хамзату Бахаеву, но там большая часть из них уж точно участвовала в этом преступлении в качестве исполнителей. А организаторы-то и заказчики где? Их, в принципе, нету, даже с официальной точки зрения. Вы хотите сказать, что за 3,5 года при наличии сверхфинансируемой ФСБ, внутренних дел, Росгвардии, кого угодно, вы не можете найти реальных организаторов? Давайте скажем честно, вы не хотите это делать. Вы это сознательно не хотите, потому что следы ведут как минимум в окружение верного путинского пехотинца Рамзана Кадырова, а возможно и выше. Ну, в частности, мы неоднократно требовали допросить господина Виктора Золотова, генерала, руководителя Росгвардии и многолетнего главного путинского охранника. В этом нам, как всегда, тоже отказали. Поэтому приходится использовать международные механизмы до определенного давления с целью того, чтобы все-таки хоть что-то в этом плане делалось, а также действительно для фиксации тех, пусть не очень больших, но объемов информации, которые нам так или иначе удается в этом плане получить.
Жанна Немцова, отметив, что ее отца не забывают и уже не забудут в России, поделилась своим простым объяснением сохранения памяти о Борисе Немцове.
Его запомнили как доброго человека. И вот очень многие люди, даже те, которые, может быть, не разделяли его политические взгляды и стремления, они считают его добрым человеком, который очень открыт к людям. И он очень многим помогал. Это, конечно, десятки людей, может сотни, может тысячи. И вот из-за того, что он был гуманистом не только на слове, но и на деле, из-за этого его люди помнят и хорошо относятся. Действительно так. И это всецело его личная заслуга. Я думаю, что он, конечно, бы не ожидал, если он видит, я не знаю, я не определилась в своем отношении к Богу до сих пор, но если он это видит, и я на это надеюсь тоже, что он тоже, наверное, очень приятно удивлен.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В Крыму аномальная и сильнейшая за последние 3 десятилетия засуха. В нескольких районах объявлена чрезвычайная ситуация. Страдает от этого в первую очередь сельское хозяйство, которое до аннексии полуострова России можно было вести благодаря Днепровской воде, поступавшей из построенного в середине 60-х годов прошлого века Северо-Крымского канала. 4 года назад канал был перекрыт Украиной. Власти полуострова подсчитывают убытки. Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в этом году урожай зерновых по сравнению с предыдущим годом в 2 раза ниже и попросил у правительства компенсации убытков, которые уже составили 400 миллионов и могут вырасти до 1 миллиард рублей. Александр Лиев, который до аннексии полуострова работал в крымском правительстве главой комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, а затем министром туризма, говорит, что озвученная Аксеновым сумма чрезвычайно мала для Крыма, ведь она равна выручке, которую получала до аннексии одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в Первомайском районе. Это значит, что сельскохозяйственная отрасль полуострова за 4 года после отторжения от Украины практически полностью уничтожена. С Александром Лиевым побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
В Крыму на почти 2,5 миллиона гектар земли, 1 200 000 гектар пашни и 400 000 гектар было орошаемой земли. В 2013 году орошалось порядка 300 000 гектар. В основном это такие культуры, как рис. Рисовых чеков в Крыму было 30 000 гектар. Так вот, только рисовые чеки давали выручку теми гривнами, которые были по 8, почти 1 200 000 000 гривен выручки в год. Кроме риса, а рис это всего лишь 30 000 гектар, по сравнению с тем, что остальные культуры занимали, то рис не был самым большим. Потому что, например, кукурузу сеяли в Крыму почти на 100 000 гектар. Кукуруза очень влаголюбивая культура. Соя. В Крыму была лидирующая позиция в Украине по производству сои. Она была самая первая там вырасталась, да? Всегда там имела самую лучшую цену. Так вот, сои было почти 200 тысяч гектар в Крыму. Основная масса ее, почти 90%, орошалась. То есть вот ну, такие цифры по основным влаголюбивым культурам. И, конечно же, овощи. Овощи крымские в основном росли на орошении. Такие районы, как Первомайский, Раздольнинский, Советский, Черноморский, Сакский район, Кировский район, Симферопольский район, Красноперекопский район. Эти районы до 50-го года в учебниках географии Советского Союза, они считались как полупустыня, потому что вся и флора, и фауна в этих районах соответствовала этому термину. Именно с приходом 55 лет назад Северо-Крымского канала, который строили именно украинцы, в Крым, эти районы стали жилыми, и там стала вестись хозяйственная деятельность. Без Северо-Крымского канала там нечем заниматься. Добывать воду из скважин, как это предлагали лихие захватчики, когда оккупировали Крым, это ахинея, ну, люди, которые понимают в этом, улыбались. Потому что в этих районах даже глубоководные скважины засолены, и их недостаточно даже для питьевого водоснабжения. А для орошения его недостаточно будет абсолютно. Поэтому ведение сельского хозяйства как минимум в половине районов Крыма без Северо-Крымского канала в том масштабе, который это было раньше, невозможно. Это касается и частного земледелия, то есть частные огороды. Практически люди побросали, там растут бурены. В 2014 году еще это был самый дождливый год в истории современной Украины. За последние 20 с лишним лет этот год был самый дождливый в Крыму. И за счет этого, а также за счет того, что Северо-Крымский канал в 2013 году еще работал, в 2014 году был запущен все-таки в начале года, а потом лишь остановлен, то вода была, влага в Крыму была. И поэтому 2014 год был довольно урожайным. Он был не хуже, чем 2013 по урожайности. А вот и 2015, и 2016 годы, и 2017, соответственно, урожайность уже была, ее не было практически на пашнях, урожайности не было.
Какой объем в экономике Крыма занимает сельское хозяйство? Насколько эта большая отрасль была в то время, когда была вода из Северо-Крымского канала, и сейчас, когда ее не стало?
Украина – аграрная страна. Крым – неотъемлемая часть Украины, такой же аграрный регион, как и Херсонская область. И миф про то, что Крым жил за счет туризма, не более чем миф. Основная доля экономики Крыма всегда и при Советском Союзе, и после оккупации, это был именно аграрный сектор. На втором, там, третьем месте уже были промышленность и транзит, и лишь на пятом месте была туристическая сфера с долей в 5% в общем валовом внутреннем продукте Крыма. Даже дело не в цифрах, не в экономике, дело как бы не в том, сколько в бюджет дает аграрная сфера, а дело в занятости. В Крыму почти миллион людей живет за счет того, что жизнь туда дает Северо-Крымский канал. Этот миллион людей живет в тех районах, которые я назвал. Плюс еще туда добавить свой Бахчисарайский район, там где садоводство, это район, который пользовался Северо-Крымским каналом. Часть Большого Севастополя, потому что в Севастопольское водохранилище доходила вода Северо-Крымского канала. Даже Большая Феодосия и Большой Судак тоже питались из Северо-Крымского канала. Поэтому ни в коем случае это не стоит мерить цифрами в экономике, это стоит мерить цифрами занятости. Я искренне это с горечью говорю, потому что я сам из этих районов. Я из Красноперекопска, и я не представляю, чем сейчас люди могут там заниматься. 30 тысяч гектар рисовых чеков находились именно в Красноперекопске. Занималось этим около 60 хозяйств. В каждом из хозяйств работало 100, 150, 200 людей. Сейчас уже 4 года как такового рисоводства нет. И найти ему альтернативу там невозможно. Продаются дома в Красноперекопском районе дешевле, чем во времена 90-х годов. Хозяйство бросают.
Ну вот крымские власти говорят, что с риса перешли на бобовые. Насколько это реально?
В 2014 году это так и было. Потому что 2014 год был аномально влажный год. Но 2015 год бобовые ничего не дали. А в 2016 году уже никто никуда там не перешел. Сеяли в рисовых чеках зерновые. А уход за рисовыми чеками, то есть их фактически разрушили. Производство риса – это очень сложная культура. И строительство рисовых чеков – это очень трудоемкий процесс, который в Крыму проходил там десятилетиями. Сейчас это все уничтожено практически. То есть их восстанавливать это займет годы и огромные инвестиции.
Если говорить о сельском хозяйстве, то можно говорить о том, что оно в ближайшее время вообще перестанет функционировать или какой-то процент удастся сохранить, по вашим оценкам?
Орошаемое земледелие годами, которое проходило в Крыму, давало возможность развиваться культурам и рядом. То есть вода Северо-Крымского канала напитывала подземные и грунтовые воды. И за счет напитки, вот этой подпитки с Северо-Крымского канала подземных и грунтовых вод имели возможность заниматься земледелием, даже не прибегая к орошению. Сейчас же за последние 4 года ничего уже не осталось от тех вливаний, в прямом смысле слова, из Северо-Крымского канала, которые были многие годы, 55 лет. Это однозначно будет приводить к засолению почв, и засоление почв будет приводить к деградации. Этот процесс занимает годы. Это не так, что все, завтра капец. Это процесс такой длительный, но очень сложно обратимый. Засоление почв исправить потом, ну, это займет годы. Скажем так, год жизни крымских пашень без Северо-Крымского канала будет стоить 5 лет восстановления этих почв.
О засухе в Крыму с бывшим министром туризма полуострова Александром Лиевым беседовала Александра Вагнер. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время Свобода» через минуту. А пока коротко еще о нескольких важных событиях сегодняшнего дня. Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае в понедельник удовлетворил гражданский иск миллиардера Олега Дерипаски к Анастасии Вышукевич, известной как Настя Рыбка, и Александру Кириллову, Алексу Лесли. Суд признал Вышукевич и Кириллова виновными в распространении информации о частной жизни Дерипаски без его ведома и взыскал с них по 500 тысяч рублей. Британская полиция пока не может с уверенностью утверждать, что жительница города Эймсбери Доун Стерджес, умершая в воскресенье после отравления нервно-паралитическим ядом новичок, пострадала от воздействия того же самого вещества, которое было использовано при покушении в марте на Сергея и Юлию Скрипаль в соседнем Солсбери. Глава подразделения МВД Британии по борьбе с террором Нейл Басу, однако, подчеркнул, что основная версия следствия состоит в том, что Стерджес и ее партнер Чарли Роуди случайно отравились новичком, каким-то образом оставшимся в районе Солсбери после покушения на Скрипалей. Басу также заявил, что, вероятнее всего, в руки нынешних жертв новичка каким-то образом попала емкость, содержавшая отравляющее вещество. Российский писатель Захар Прилепин заявил, что покидает должность заместителя командира батальона в формированиях поддерживаемых Россией сепаратистов так называемой Донецкой Народной Республики. Он объяснил свой шаг тем, что ни сепаратисты, ни украинские военные, по его мнению, в ближайшее время не будут вести наступление. Прилепин утверждает, что целью его приезда в Донбасс было вернуться в Славянск, город, который в июле 2014 года вернулся под контроль Украины. «Моих желаний и всех моих ресурсов оказалось на сегодняшний день мало для того, чтобы это совершить», признает Прилепин в колонке на сайте «Свободная пресса», в которой он заявил, что покидает пост заместителя командира. Представители Белого дома склоняются к тому, чтобы отказать специальному прокурору Роберту Мюллеру в беседе с президентом США Дональдом Трампом по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Об этом в воскресенье заявил адвокат главы государства Руди Джулиани. В интервью ABC News он назвал расследование Мюллера самым коррумпированным из всех, которые он когда-либо видел, и обвинил следственную группу в том, что некоторые ее члены нарушают политический нейтралитет в отношении президента. На вопрос о том, готов ли Трамп ответить на вопросы дознавателей, Джулиани сказал, что окончательное решение еще не принято, однако юристы президента близки к тому, чтобы отказать Мюллеру. Если глава Белого дома откажется от беседы, Мюллер может пригласить его на допрос через повестку и потребовать от Трампа дать показания большому жюри присяжных. Джулиани пообещал добиться отмены такого решения в случае, если этот механизм все-таки будет задействован. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня 9 июля, понедельник. В студии Марк Крутов. В России вступил в силу закон, ужесточающий правила регистрации для трудовых мигрантов. Документ о внесении поправок в правила миграционного учета иностранных граждан подписал в конце июня президент России Владимир Путин. Теперь мигрантов нельзя будет регистрировать по месту работы. Оформление приезжих остается возможным только по месту фактического проживания. Ранее работодатели были вправе зарегистрировать мигрантов по юридическому адресу своего предприятия. Эксперты полагают, что эти правила фактически невыполнимы. Большая часть мигрантов перейдет на нелегальное положение, но останется работать в России. А российские полицейские получат дополнительную возможность вымогать у приезжих деньги под угрозой депортации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальным данным, в настоящее время в России находится около 9 миллионов трудовых мигрантов. Из-за новых правил большинство рискуют оказаться на полулегальном положении. Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина полагает, что ужесточение закона о регистрации мигрантов не имеет никакого смысла и только усложняет их жизнь.
Мигранты живут в разных местах и постоянно переезжают. И каждый раз перерегистрироваться где-то в другом помещении, где он реально ночует, как кажется, там даже и сказано, ночует или отдыхает, он не может. И это было очень правильно, что человек, связанный с работой, может регистрироваться у себя на работе. И мы предлагали, напротив, чтобы тем людям, которым, например, отказано в экстрадиции, по их поводу отказано странам другим в экстрадиции, чтобы они могли регистрироваться по адресу общественной организации. В чем смысл регистрации? В том, чтобы кто-то отвечал за передачу информации. Мы теряем эту последнюю возможность действительно иметь такое место, где человек зарегистрирован и где за него как-то отвечают. Ведь регистрируя у себя, вот, например, в нашей организации, нашего сотрудника, иностранца, мы берем на себя большие обязательства. Мы с ним свяжемся, если нужно. Мы передадим ему любую информацию, любую повестку и так далее. Ну, теперь вот от этого отрезается, значит, человек должен либо спать у нас, либо он должен сняться с регистрации по нашему адресу. А мы-то как раз предлагали, чтобы наоборот, даже если нет вот этой рабочей связи, но организация на себя это берет эти обязательства, чтобы тогда можно было регистрироваться. Это приведет к тому, что люди будут изображать, что они ночуют в этом помещении по месту своей работы. Поставят тапчики, будут тут ходить проверять опять это деньги на то, чтобы какие-то сотрудники, вместо того, чтобы заниматься серьезным делом, будут ходить по организации и спрашивать, где я такой-то, такой-то. Ну, вы знаете, вот неизвестно, пошел, значит, там, в ресторан с девушкой, сегодня не ночует. Ну, вот его тапочки, вот его там, я не знаю, вот его спальное место и так далее. Я не могу понять, для чего делается вообще всякое ужесточение. Потому что совершенно ясно, что ужесточение ведут к нарушениям, а нарушения ведут к коррупции. Бессмысленные страдания, конечно, людей. У нас работает человек, который то в одном месте живет, то в другом месте живет. У него нет такого места. Кроме того, наши граждане у себя, сдавая помещение, не регистрируют. И это всегда задается вопрос, почему? И ответ, как правило, чиновников, потому что арендодатели не хотят платить налоги. Но это неправда, потому что мы снимаем помещение сами для своих подопечных. И мы готовы компенсировать этот налог. Он вообще небольшой, 13%. Каждый за спокойствие свое заплатит эти 13%. Но, увы, наши граждане хотят минимизировать свои отношения с государством, потому что они его боятся, ему не доверяют. Теперь это только увеличится.
Это была председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов считает, что большинство приезжих останутся в России, несмотря на ужесточившиеся правила регистрации. Просто у них нет другого выхода.
В прошедшую субботу мы специально провели семинар в нашем профсоюзе трудящихся мигрантов, где обсуждали сложившуюся ситуацию. И прозвучало несколько мнений. Одно мнение, что это специально сделано для того, чтобы заменить мигрантов на российских граждан, у которых срок выхода на пенсию будет увеличен, и нужны будут новые рабочие места. Поэтому сейчас, в связи с тем, что люди не смогут зарегистрироваться, перейдут на нелегальное положение, их полиция будет отводить в суд, суд будет их административно выдворять, освобождаться места, и эти места будут заниматься вот пожилыми российскими гражданами, срок выхода на пенсию, у которых отодвигается. Это одно мнение, которое я первый раз, честно говоря, услышал из уст одного из мигрантов. Ну, другое мнение, что сами не ведают, что творят. Третье мнение, что таким образом как бы увеличили коррупционную емкость этого федерального закона 109 о миграционном учете. Но было еще одно такое удивительное мнение о том, что нам, как профсоюзу, нужно поддержать эти усилия государства по облегчению положения мигрантов. То есть, если вот вчитаться в этот закон, и если абстрагироваться от существующей действительности в Российской Федерации, ведь написаны вещи, которые должны помогать мигрантам. Мигрантов теперь нужно не просто с ними заключить трудовой договор, но и зарегистрировать их, имея для этого все возможности, то есть имея жилые помещения для мигрантов. То есть, если бы работодатели следовали четко и духу, и букве закона, то тогда бы они сейчас кинулись строить общежития, арендовать помещения, значит, размещать там своих иностранных работников и так далее. То есть, это то, за что, в принципе, и должен выступать профсоюз. Посмотрим, что это будет. На самом деле это приведет к двум вещам. Ну, во-первых, штрафовать будут больше, проверять будут больше по жилому сектору, на улицах. Вот сейчас закончится мундиаль, снова вернутся проверки в метрополитене, на выходе из метрополитена, когда люди идут на работу, возвращаются с работы, стой, кто идет, твои документы и все такое. Второе, это может привести к нарастанию количества выдворений иностранных граждан с территории Российской Федерации. И третье, к чему может привести, и это произойдет быстрее всего, к росту нелегальной миграции. Потому что на нашем же семинаре прозвучало мнение, что никто никуда не уедет, что люди, значит, просто если нельзя будет зарегистрироваться, ну и не будут регистрироваться. Не будут регистрироваться, значит, не смогут оформить патент. И даже некоторые говорят, ну и хорошо, не оформим патент, не надо будет 4500 рублей каждый месяц платить за этот патент. Потому что невозможно просто подписав какую-то бумагу, изменить экономические условия как в Российской Федерации, так и в Узбекистане.
Это был председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов. Юрист и правозащитница Валентина Чупик уверена, что от принятия нового закона выиграют только российские полицейские, у которых появится новая возможность вымогать деньги у нелегальных трудовых мигрантов.
Он направлен на создание еще большего количества поводов для коррупции и для полной делегализации миграции в России. Давайте начнем с того, почему это плохо для России. Мигрант, к сожалению, лишен собственной правосубъектности. То есть он по российским законам не имеет права сам себя ставить на учет. Обязанность встать на учет у него есть, а права встать на учет у него нет. Представляете? Но это Россия. Его обязана поставить на учет принимающая страна. Согласно новому закону, это исключительно собственника жилья, который мигрант арендует. Давайте вообразим себе типичного собственника жилья российского, который сдает мигрант жилье. Значит, пункт первый. Этот человек боится налогов. Ну, в России принято почему-то налогов бояться, но он боится налогов до смерти. Вот второй. Этот человек такой мягкий нацист. Он верит в то, что все мигранты, они вот враги, и надо с них по максимуму деньги качать, и не нужно им вообще ничего позволять. Пункт третий. Этот человек, как правило, потрясающий, юридически безграмотный, и верит в то, что если он хоть кого-нибудь хоть раз в жизни зарегистрирует, то у него отнимут квартиру. Вот это вот сочетание абсолютно антисоциальных качеств в российском арендодателе жизни делает его антигражданином. И в результате делает его преступником, а мигрантов жертвой преступлений. Почему это делает его преступником? Пункт первый. Он уклоняется от налогов. Это уголовное преступление. Пункт второй. Он экстремист. Это означает, что он уголовный. Пункт третий. Он не регистрирует мигрантов у себя, а это означает, что он организует нелегальную миграцию. И вот так вот устроены российские законы и российские так называемые граждане, которые избирают себе депутатов, которые придумывают вот эти вот законы и принимают их с подачи так называемых российских правоохранительных органов. Мы получаем неуплату налогов раз, мы получаем повальный экстремизм, потому что теперь все мигранты ж нелегалы. Теперь они правда нелегалы. Если раньше 97% были легалы, из них более 80% были зарегистрированы на юридические адреса, на адреса работодателей, то теперь 80% исчез. И вместо 97% легальных, там сколько? 17%, а 83% будут нелегальными. Они не виноваты, но они нелегальные. Третье, что будет? Никаких доходов мигранты в бюджет давать не будут. По элементарной причине они не могут больше получать патент,
потому что для патента они должны оформить регистрацию. А поскольку регистрацию они оформить не могут, то те 161 миллиард, которые получила в прошлом году Россия от патентов, он все уплыл с бюджета, его больше там нету.
Кому выгодна эта ситуация?
Безусловно, она выгодна полицейским низового звена, которые теперь будут просто на каждом шагу грабить мигрантов, брать и взять абсолютно безнаказанно. Абсолютно безнаказанно. И под депортацией. Теперь шаг влево, шаг вправо – это депортация. И теперь у мигрантов нет ни малейшего повода легализовываться. Мы уже в 15-м году исследования в Узбекистане обнаружили, что приезд в Россию на год и более делает мигрантов менее законопослушными. Вообще закон – это религия в странах Центральной Азии, не меньше, чем ислам. Да? Законопослушание – это требуемое от всех поведений. А вот те, кто ездят именно в Россию и именно на срок больше года, они все становятся презирающими закон, и они начинают думать, все можно решить деньгами. Вот этот культ будет расти. В России будут исключительно незаконопослушные мигранты. Россия хочет, чтобы мигранты совершали преступления, дачу взяток.
Это была юрист и правозащитница Валентина Чупик. Большинство трудовых мигрантов, приезжающих в Россию, выходцы из стран СНГ. Они приезжают на работу из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также Украины и Армении. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А в завершение программы «Время свободы» наша традиционная архивная рубрика «В эфире свободы 20 лет назад». «Поверх барьеров. Нью-Йорк без небоскребов». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 11 июля 1998 года.
Небоскреб на всех языках носит поэтическое имя. Украинский его, например, называют хмарочесом, тот, кто чешет тучи. А ведь небоскреб появился на свет от прозаического брака железобетонной конструкции с лифтом. Первая дала ему прочность, причем такую, с которой не справились и полтонны динамита, как выяснилось после террористического акта в стоэтажном мировом торговом центре Нью-Йорка. Лифт же, став первым воздушным транспортом, задолго до авиации подарил человеку новое измерение – вертикаль. В Старом Свете движение вверх всегда путь в сакральное пространство, поэтому небоскребы от Вавилонской башни до Эйфелевой – символы, лишенные прагматического назначения. Новый Свет пустил вертикаль в дело. Он заселил небо, но распорядился им не лучшим образом. Эйзенштейн разочарованно писал:
«Трюк небоскреба в том, что этажей в нем много, но сами по себе они низенькие, и сразу же высоченный небоскреб начинает казаться состоящим из провинциальных домишек, поставленных друг на друга».
Эта перевернутая на попа одноэтажная Америка изрядно извратила человеческую природу, заменив естественный способ передвижения по земле неестественным по воздуху. Из-за этого жители становятся заложниками небоскреба. Он ревниво изолирует их от улицы, прямо из подземки сажает в лифт и переносит в поднебесное гнездо квартиры, оборачивающееся ловушкой. Деться из нее некуда, рожденный ползать, летать не может. Конечно, небоскреб позаботится о комфорте, снабдит всем необходимым, но ведь нужна еще и лишняя свобода, в том числе передвижение. Поэтому самые дорогие дома в Америке все-таки роскошные одноэтажные ранчо. Небоскреб, обнаружив свое упущение, выучился новым трюкам. Раньше он, что есть мочи, тянулся ввысь, даже становился на цыпочки, цепляясь сваями за почву. Теперь, в поисках компромисса между свободой и необходимостью, небоскреб впустил в себя горизонталь. Его вестибюли разрослись до целых площадей, с базарами, магазинами, фонтанами, открытыми кафе, зимними садами, бульварными скамейками, фонарями и гадалками. Небоскреб, недальновидно окрещенный машиной для жилья, истово искупает первородный грех функциональности. Как дупло зуб разъедает пустота новые полые небоскребы. Дыра вестибюля в 20, 30, 50 этажей украшает здание столбом отрицательного пространства. Бесценный антидом, встроенный в многометровую оправу небоскреба, триумф мотовства над расчетом. Тут буквально выбрасывают деньги на ветер, раздуваемый мощными кондиционерами. Снаружи небоскреб тоже норовит избавиться от гнета грубой материальности. Для этого натягивает стеклянную кожу. Все утописты, от Компанеллы до Незнайки, мечтали о городе солнца. Вот небоскребу и пришлось надеть на себя зеркальные солнечные очки. Многоэтажные, будто прогибающиеся под тяжестью света, стеклянные простыни. Такие небоскребы отражают небо, чуть ли не растворяясь в нем. Замаскированные под облака дома разрывают все свои связи друг с другом, с улицей, с городом. Гордость Старого Света – архитектурные ансамбли. В стройности и дисциплине прелесть величавой окружности Дворцовой площади в Петербурге или аккуратного прямоугольника Сан-Марко Венеции, названного Наполеоном лучшей гостиной Европы. Идеалом тех же утопистов был город, целиком сросшийся в единое здание. Но небоскреб – это здание вместо города. Маниакальный индивидуалист, он стоит сам по себе, свысока не замечая окружающих. Умберто Эко, описывая красивейший нью-йоркский небоскреб Трамп Тауэр, сравнил его со средневековым замком. Вниз, как на базарную площадь, еще пускают простолюдинов, торговцев, ремесленников, зевак и туристов. Но тщательно охраняемые покои наверху предназначены лишь для знати. Здесь живет Софи Лорен. Так американские небоскребы возвращаются к старому и даже очень старому свету, теряя по дороге демократическое целомудрие, пуританскую умеренность и немалую толику породившего их здравого смысла. Александр Генис. Наш разговор о небоскребах продолжит Марина Ефимова, которая расскажет о том, что она узнала, познакомившись с экспозицией только что открывшегося в Нью-Йорке уникального музея небоскребов.
Американские искусствоведы считают, что знакомство с Нью-Йорком нужно начинать с небоскребов даунтауна, откуда город и начинался. А еще точнее, с Олд-стрит, с этого городского каньона, где небоскребы стоят в два ряда как символы нового континента, нового города, новых гигантских богатств. Правда, сейчас небоскребы Нью-Йорка уже не столько символы, сколько экспонаты. Недаром к десяткам музеев Нью-Йорка прибавился недавно еще один – музей небоскребов. Там можно увидеть фотографию строительной площадки, где вскоре должен вырасти Empire State Building, с вывеской «Office Building of Character», то есть административное здание с яркой индивидуальностью. В музее можно посмотреть проектные чертежи первых небоскребов, Вулварта, например, и понять, какие инженерные достижения позволили строить их все выше и выше. Стальные каркасы, созданные в конце 80-х годов прошлого века, использование кессонов для закладки мощных фундаментов, изобретение заклепок, на которых держатся металлические конструкции всех первых высотных зданий и так далее. История небоскребов полна именами героев – строителей, архитекторов, подрядчиков и менеджеров, которым приходилось управляться с невиданными ранее массами людей, техники и строительных материалов. Один из них – инженер Уильям Старрет, построивший Empire State Building за 18 месяцев. Именно ему принадлежит знаменитая среди американских инженеров фраза «По характеру действий строительство небоскреба больше всего напоминает войну». Один довольно неожиданный фактор сыграл важную роль в истории небоскребов – изобретение люминесцентных ламп. В первые десятилетия нашего века в небоскребах помещались только офисы, и летом там можно было работать лишь при дневном свете, поскольку электрические лампы, во-первых, не давали достаточно яркого света, а во-вторых, сильно нагревали помещения, охлаждаемые лишь вентиляторами. В связи с этим, по тогдашним строительным стандартам, в каждом служебном помещении от окон до противоположной стены должно было быть не больше 9 метров. В музее можно увидеть макет старинного офиса. Конторки и бюро, ремингтоновские пишущие машинки, диктофон 1930 года и рядом с ним того же времени журнал «Fortune» с рекламой. Новое изобретение, диктофон, даст передышку вашей секретарше, которая сейчас должна вскакивать на каждый ваш звонок, как вспугнутая лань. В нынешних небоскребах служащие работают в огромных помещениях без окон, разделенных на так называемые «кубики». Кубики эти чистые, иногда даже уютные. Они ярко освещены лампами дневного света, и там чистый воздух, который летом охлаждается центральным кондиционером. Но помещения с окнами ценятся и сейчас намного выше, и за них вечно идет борьба. Первые небоскребы были невероятно выгодны их владельцам. Уже в 1903 году земля в районе даунтауна в Нью-Йорке, особенно в районе Уолл-стрит, стоила дорого – $300-400 за квадратный фут. Двумя кварталами выше земельные участки продавались всего по $25 за квадратный фут. Но заводить офисы и конторы все бизнесмены хотели именно в престижном даунтауне. Никаких законов касательно строительства небоскребов еще не было. Поэтому землевладельцы, как сумасшедшие, строили их один за другим, не считаясь с чужими неудобствами. Между тем, старые улицы были слишком узки для высотных домов. Летом их махины закрывали доступ и света, и воздуха на дно улиц, а зимой превращали улицы в аэродинамические трубы. Да и в самих зданиях служащим не хватало ни света, ни воздуха. Только в 1916 году ввели так называемое зонирование, zoning laws, законы, которые, наконец, ограничивали все параметры небоскребов в зависимости от места строительства. Дополнительные законы 1961 года позволили в определенных местах города строить изогнутые высотные дома. И в Нью-Йорке началась гегемония стеклянных небоскребов. Но именно после того, как высотные дома стали обыденностью, они потеряли, как говорило объявление 29-го года, яркую индивидуальность. И на их фоне всемирными знаменитостями стали именно первые, старые небоскребы. Не столь технически совершенные, но зато удивительные, ни на что не похожие, узнаваемые по силуэтам. Вулвард, Сити Спайр, Крайслер или легендарный Эмпайр Стейт. В XVIII веке, который писательница Эдит Уортон назвала «веком невинности», на месте Empire State Building был особняк Астеров, в котором леди Астер устраивала свои знаменитые приемы на 400 гостей. И каких гостей! В конце XIX века его сменило первое здание отеля «Олдорф Астория». И, наконец, в конце 1920-х, в годы небоскребного бума, это здание было перекуплено безвестными богачами, которые задумали построить самое высокое здание в мире. Они дали архитекторам Шриву, Ламбу и Хармону и инженерной фирме Старрета 18 месяцев на постройку, чтобы поспеть к началу сезона аренды помещений в Нью-Йорке. В архитектурном смысле Empire State называют хорошо спроектированной мечтой, хотя проект здания по ходу дела трижды менялся из-за соревнования со строившимся в то же время Крайслером. Поэтому сначала было предусмотрено 65 этажей, потом 80, потом 85, и, наконец, была допроектирована и достроена знаменитая теперь верхушка здания, с которой Empire достиг высоты в 102 этажа, 416 метров, и на 40 лет стал самым высоким зданием в мире. Но дело, конечно, не только в этом. Empire State скопирован, срисован, описан и преображен в тысячах произведений искусства. Романы, рассказы, стихи и фильмы превращали его в место, где завязывались детективные истории, где начинались и рушились карьеры, начиналась и рушилась любовь. Фотографии знаменитых мастеров делали его то зловещим, то печальным и туманным, то величественным и сияющим. Кстати, о сиянии. Empire State был достроен как раз к Великой депрессии. И хотя он поспел к началу сезона аренды, но арендовали его лишь на четверть. Поэтому поначалу огромная эта махина по вечерам стояла полутемной, пугая своими монструозными очертаниями жителей соседних кварталов. Empire State Building прозвали Empty State Building, то есть пустой State Building. В конце концов, владельцы стали зажигать внутри свет, увеличивая ежемесячно на $1000 и без того солидную стоимость его постройки – $26 миллионов. В 70-х годах несколько зданий обошли Empire по высоте – Sears Chicago, башни World Trade Center в Нью-Йорке. А в наши дни начинается новая эра в жизни небоскребов. Они уходят в Азию. Сейчас строятся два самых высоких в мире. Один в Куала-Лумпур в Малайзии, другой в Шанхае. Они будут на несколько метров выше башен Нью-Йоркского торгового центра. Но Америка уже не соблазнится на соревнования. Ее культура стала слишком зрелой для дерзновенной показухи. И ее статус настолько неколебим, что ей не нужно производить впечатление. В свое время Европа не соблазнилась на небоскребы, потому что свои дерзновенные попытки взобраться на небо она совершила еще в средние века, построив великие соборы. Первые небоскребы в Америке утверждали ее пионерство, отражали, как писал архитектор Пол Голдбергер, дух Тедди Рузвельта. А теперь, пишет тот же автор, построить небоскреб взбредет в голову разве что нуворишу вроде Дональда Трампа. Вряд ли азиатские небоскребы станут неким отражением культуры тех стран, в которых они строятся. Тем более, что строить их будут американские архитекторы – Пелли в Куала-Лумпур и Фокс в Шанхае. Однако судьба небоскреба непредсказуема. Он не подходит ни к чему. И тем не менее, может со временем стать чуть ли не эмблемой города, как Кёльнский собор, как Эйфелева башня в Париже, как Empire State в Нью-Йорке. Кто-то из историков сказал, что если когда-нибудь Нью-Йорк превратится в руины, как Древний Рим, и можно будет сохранить только одно единственное здание, этим зданием должен стать Empire State Building.
Фрагмент передачи «Радио Свобода. Поверх барьеров», посвященный небоскребам Нью-Йорка, завершает этот выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер выпуска Юлия Голубева. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org и на наших страничках в социальных сетях в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!